Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горская, священник Максим Бурдин, клирик Успенского кафедрального собора Астрахани, руководитель отдела катехизации Астраханской епархии. Мы говорим о крещении, мы говорим о катехизации. Вот такой вопрос. Во многом учение церкви формулировалось как бы в борьбе с и для борьбы с ложными учениями, ересями и так далее. А зачем современному человеку символ веры? Почему это так важно? Почему он является как бы частью катехизации перед крещением?
Вы знаете, я тоже думал, что богословие церкви формулировалось в полемической сфере.
Но это не так?
Но оказалось, что слово святителя Афанасия о Боговоплощении, которое мы читаем как трактат против ариан, было написано задолго до арианских споров. И, по всей видимости, в полемическом ключе учение лишь выкристаллизовывалось, да, приобретало свои отчетливые грани. Но церковь всегда учила своих чад и всегда наставляла их. Понимаете, как мать учит ребенка, так и церковь всегда учила своих прихожан. И поэтому рассматривать все труды только в контексте полемики, наверное, некорректно. Хотя я хочу поделиться здесь неким своим переживанием. Дело в том, что вот пока я там работал над своей научной работой, пока я ее писал, мне приходилось привлекать энциклопедические сведения. И вот мы открываем статью, например, про какого-нибудь святого, про Иустина Мученика. Обнаруживаем, что он был апологет, что он был экзегет, что он был полемист, но совершенно не обнаруживаем, что он был катехет. Точно по такому же принципу построена статья о святителе Афанасии Великом, по такому же принципу еще какого-нибудь иерархии. И мне всегда казалось это какой-то неполнотой. Начиная отцов церкви рассматривать именно в таком ключе, понимаете, становится ясным, что они были не просто какими-то кабинетными мыслителями, что они были реально пастырями, настоящими учителями веры и так далее. Смотрите, какую революцию совершил Августин. Ведь мы с вами привыкли, что аудитория сидит, а лектор стоит, да?
Угу.
До Августина было ровно наоборот. Аудитория стоит, а лектор сидит. Потому что в античном мире поза сидящего человека означала учительскую позу. Именно поэтому в Евангелии мы очень часто встречаем вот такое указание, что Иисус, придя на какое-то место, сев, начал учить. То есть заняв положение, присущее, характерное для учителя. До Августина мы видим, что аудитория стоит, учитель сидит. Я как-то попробовал на практике, просто ради интереса, аудиторию поднять и сам сел. Мне было очень некомфортно. Да, христианская катехизация в каком-то смысле здесь даже совершила революцию. Но смотрите, что говорит святитель Амвросий Медиоланский. Он очень тщательно относится к тому, чтобы при своем наставлении никто из присутствующих не записывал символ веры. Потому что он не допускал, чтобы символ веры куда-то утекал за пределы христианского общества.
Почему?
Для нас это кажется странным, но на тот момент были некоторые опасности. Во-первых, этот символ веры могли поругать где-нибудь на сцене античного театра. А во-вторых, это был сакральный текст, который был достоянием самой церкви. Даже в V веке пытались его записать, и один из историков церкви, он пишет примерно следующее. Вот отцы церкви в 325 и 381 году собирались, приняли вероопределение. Я хотел вам тут на листочке его оставить, но старшие мне сказали, что не надо этого делать. И потом продолжает изложение истории этих соборов. Видите ли, в древности к символу веры относились как к итогу катехизации. Его полагалось выучить наизусть и отчитаться перед епископом, произнеся его в собрании. Потому что тем самым человек посвидетельствовал, что он имеет единую веру с церковью. Позже этот символ веры вошел в литургическое собрание, и я помню, как единожды совершив крещение над взрослыми людьми, мы пришли в храм, служил наш митрополит, началось богослужение, запели символ веры, и владыка, он только-только приехал на нашу кафедру, еще не был знаком с нашим обычаем, и радостно, что он его воспринял во всей той полноте. Он был очень удивлен, что неужели они поют символ веры? Конечно. Они обязаны его знать. Ну, я прям не требую вот такой вот строго, чтобы выучили наизусть, но вот уверенное знание прям важно и необходимо. Это же относится и к молитве «Отче наш». Некрещенным людям ее читать не полагалось.
Кстати, вот хотела уточнить, вы сказали, что благословляете. Но ведь не заставляете. Советуете прихожанам слушать радио «Вера», как бы для расширения знаний. А я вот смотрю, к сожалению, нет Астрахани в карте вещания радио «Вера». Много городов, но Астрахани нет. А как они его слушают? Вы как его слушаете?
Ну, у нас же есть интернет-площадки.
Приложение,
и,
да?
Да. И, во-вторых, мы работаем над тем, чтобы у нас радио «Вера» появилось.
Замечательно. Бог в помощь.
Да. Дело, как оказалось, непростое, но я могу сказать, что интерес к этому есть. Не реклама ради, просто буквально месяц назад мы с Владыкой это дело обсуждали. Я так понимаю, настроен решительно.
Слава Богу. Это я так о своем, о близком. А какие еще молитвы нужно знать наизусть? Входят они в минимум необходимый? Или вы считаете, что можно до поры молиться своими словами? Или вы считаете вопрос некорректным?
Прежде чем говорить о молитвах, надо говорить все-таки о характере молитвы. Для начала людей нужно научить пониманию того, что такое, что является молитва. Для меня это самая сложная тема. Потому что молитвенником я себя никогда не считал, и чувствую, что здесь есть некое двоедушие, когда я говорю о молитве. Здесь лучше привлекать какого-нибудь, знаете, практика молитвы.
Что такое двоедушие?
Двоедушие, когда говоришь одно, а на практике проявляешь совсем другое. Для катехизатора это страшная вещь. Вот. А из аскетической нормы такой, я, во-первых, прошу всех тех, кто приходит к нам на беседы перед крещением, приходить минут за 15, за 20. Если мы договорились на 14.00, желательно быть в 14.45, чтобы 10-15 минут провести в храме и предстоять перед Богом, пускай пока что безмолвно, может быть, не вполне осознавая, да, масштаб этого и значимость этого действия, но, тем не менее, привыкать к тому, что храмовое помещение для тебя становится родным. И еще один момент. Я рекомендую читать Шестопсалмы. Но не на славянском языке, а на русском языке, потому что для людей новоначальных славянский может показаться трудным, пускай они сначала привыкнут к русскому тексту, а потом уже будут прислушиваться к церковнославянскому.
Почему именно Шестопсалме?
Не только Шестопсалме. Шестопсалме – это утренние молитвы, а еще несколько псалмов вечерней молитвы. Те псалмы, которые входят в круг суточного богослужения. Почему? Потому что отцы церкви всегда говорили, что псалтирь – это лучшая терапия для души. Опять-таки, обращаясь к рубрикам нашей уважаемой радиостанции, ведь была же передача о псалтирь, да, несколько лет назад. И да, там были радиопостановки, посвященные псалмам. И для наших прихожан, которых я попросил эти радиопередачи послушать за дни Великого Поста, это было прям открытие книги псалмов. Потому что, ну, вот славянский текст, он порой трудный к восприятию. Народ читает годами, не вполне отдавая себе отчет, что читаю. Да, но вот те постановки в каком-то смысле помогли это дело разрешить.
Это на струнах псалтири, да?
Да, совершенно верно, совершенно верно.
Я хочу вас попросить вернуться к такой теме. Вы говорили, что... Сейчас я вспоминаю, от священника, от священнослужителя требуется мужество, чтобы крестить не всех подряд, а только тех, кто реально готов, если я правильно поняла.
Да.
То есть получается, что священник может отказать взрослому человеку в принятии таинства крещения.
Не совсем точная формулировка. Священник имеет право отодвинуть во времени таинство крещения. Отказать – это решительно сказать «нет» раз и навсегда. Такого права, таким правом никто не обладает. Да, и это будет неправильно. А двигать во времени, да, священник имеет право.
А в каких случаях?
Ну, поделюсь собственным опытом. Мы уже начинали крещение, и пришел взрослый мужчина. На тот момент практика подготовки взрослых у нас не была устоявшейся, и его катехизацией занимался его дедушка. Я решил в итоге этой катехизации перепроверить перед тем, как крестить. Выяснил, что человек неверующий. Ведь мы все понимаем, что для крещения нужны вера, покаяние и вода. Воду мы налили. Веры нет. До покаяния дело даже не дошло. Поскольку в тот день было крещение папеньки и младенца, я совершил крещение только младенцу.
А можно так определить, есть вера у человека или нет? Мне кажется, я часто сталкивался с людьми, например, которые называют себя атеистами, а на самом деле у них есть какая-то своя специфическая вера. Это просто там может быть не сформулированная, не выявленная.
Никто не обладал такой способностью точно удостовериться, верующий человек или нет. Но для того, чтобы не было какого-либо лицемерия, как правило, символ веры читался в церковном собрании, не где-то там наедине, а именно перед всеми. С похожей историей столкнулся Августин. В его жизни был человек, которого звали Викторин. И Викторин навязывал дискуссию, очень известную всем нам. Он говорил, что неужели камни делают человека христианином? Зачем, если мне достаточно твердой убежденности, что христианские идеи очень высокие? И читая Евангелие, он дошел до слов о том, что отрекающийся от Сына Божия будет отречен от общения с Отцом Небесным. Эти слова на него очень сильно повлияли, и он пришел и публично в собрании читал символ веры, и тогда по городу пронеслась молва. Неужели Викторин, ритор философской школы, человек, который еще вчера отрекался и отказывался от христианского знания, вдруг внезапно сегодня стоит перед нами? Эта история очень важна. Почему? Потому что не надо думать, что что дискуссия вокруг веры в душе – это современная дискуссия. Она появилась с самых первых дней существования христианства, и идея просто молчаливого согласия с высокими идеями, она характерна была на протяжении всех эпох.
Существует мнение, что Евангелие от Марка было написано как раз как пособие для желающих принять крещение.
Я думаю, что все новозаветные тексты являются катехетическими пособиями.
А чем пользуются современные катехизаторы? Ими же и пользуются, или есть какие-то новые пособия?
Задевайте за больное.
Не хочу, не специально.
Но уже рано, как говорит мой молдавский друг. Дело в том, что мы сейчас находимся в стадии разработки этих пособий. Очень много трудится синодальный отдел религиозного образования и катехизации. Очень много трудятся сотрудники Свято-Филаретовского института. Но мне пришлось поработать с зарубежной литературой, и я понял, что нам еще очень-очень далеко до того объема знаний, который есть в западной науке. И я бы очень, конечно, хотел, чтобы число этих пособий росло день ото дня. Большая проблема, что люди, выходя на свое катехетическое служение, не всегда осознают методы. И поэтому в нашей епархии и выделен в отдельную структуру отдел катехизации. Вы заметили формулировки, что я не занимаюсь религиозным образованием?
Заметила.
Моя занятость и деятельность абсолютно не касается воскресных школ, преподавания основ православной культуры, например, в светских школах и так далее. У нас очень узкий профиль у нашего отдела. Мы занимаемся методическим обеспечением наших сотрудников, тех людей, кто ведет беседы перед крещением и перед венчанием.
И перед венчанием?
Да.
А вот давайте об этом подробнее поговорим тоже, потому
Хорошо. Что
катехизация, беседа перед крещением – это вроде как привычная вещь, а перед венчанием…
Во-первых, это является одним из требований общецерковного документа о религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви. А во-вторых, сама жизнь диктует, что необходимо прежде всего встретиться с теми людьми, кого ты будешь венчать. Как в случае с крещением, так в случае с таинством причастия, с таинством исповеди, со всеми таинствами, которые существуют в православной церкви, необходимо учитывать чистоту мотивов, задавать очень важный вопрос: зачем тебе это? Вот на минутку представим такую ситуацию. Я человек, который только-только переступил порог храма, а вы злобный сотрудник церковной лавки.
Не надо здесь стоять.
Да-да. Я подхожу к вам и говорю, что мне надо для того, чтобы причаститься? Ваш ответ.
Книжечки.
Так, еще.
К батюшке подойдите.
Прекрасно. Да, он подходит к батюшке, и священник ему говорит, вам надо 3 дня поститься, подготовиться к исповеди и прийти на службу. А я убежден, что каждый катехизатор должен задать вопрос, зачем вам это? Потому что мне приходилось сталкиваться с тем, что люди приходят только что после сеанса какого-нибудь, за это слово, оно может показаться странным в эфире радиостанции, после посещения какого-нибудь экстрасенса. Да, и такое бывает.
Ну, существуют целые центры реабилитационные в церкви для людей, пострадавших от общения с экстрасенсами. Это не секрет, к
Понятно,
сожалению.
Понятно, да. Это очень хорошо, что масштаб этой трагедии осознается. Когда речь заходит о служении таинства венчания, мы должны выяснить, зачем это, потому что иногда венчание воспринимают как пилюлю в критической ситуации в семье и пытаются из кризиса семьи выкрутиться, вырулить посредством служения таинства венчания. Но это неправильный мотив.
Но почему? Ну, неужели это плохо?
Венчание?
Нет, вот, ну, если семья воспринимает венчание, таинство венчания, как возможность получить помощь Божию в урегулировании каких-то противоречий, поддержку для того, чтобы строить свою семью, разве это плохо?
Это само по себе неплохо, но этим не должно ограничиваться. Здесь важна же еще и внутренняя работа, и умение прощать, умение где-то сдержаться, умение правильно подбирать слова, умение в конфликтных ситуациях не доводить до каких-то критических моментов и так далее. Это же серьезная работа над собой. Как ни крути, в браке трудно, это всегда труд. И поэтому мы не можем сказать, что у нас есть такое средство, которое сиюминутно вдруг устранит все недоразумения в брачной жизни.
Ну, так это как раз, мне кажется, священник рассказывает людям, которые пришли венчаться.
Во время беседы перед венчанием. А на днях я очень сильно возмущался, когда увидел семью, которая пришла без гостей на венчание. Они пришли вдвоем.
Это их личное дело, да, сказали они?
Да, мне это было непонятно, потому что каждый человек, который приводит свою супругу, или там, если барышня приходит со своим мужем, встает перед алтарем, то эти люди свидетельствуют, что им нечего скрывать, что их брак чист. А когда они пришли вдвоем, извините, немножко рождает некое подозрение.
Может быть, они просто интроверты, у них друзей нет.
Я тоже посчитал так, и умение находить добрый помысел – очень хорошее христианское умение. Но при этом все-таки фотографа позвали, значит, видимо.
Для детей, для внуков.
Да, а для того, чтобы засвидетельствовать, ну, еще и для социальных сетей, как ни крути, есть возможность на этом деле немножко показать себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». У нас в гостях священник Максим Бурдин, клирик Успенского кафедрального собора города Астрахань, руководитель отдела катехизации Астраханской епархии. Вот хотела на себя пожаловаться. Я, в принципе, стараюсь не лезть, но иногда бывает какое-то такое задорное настроение, как кто-то недавно из моих знакомых называл это женским задором. Таким специфическим, который лучше сдерживать, но не всегда получается. В овощном ларьке покупаю там какой-то набор всякого, как мы в семье говорим, сена для питания, увидела мужчину, такого высокого, который был, значит, с папой своим пожилым, мужчина где-то ему так хорошо за 40, папа пожилой, и мужчина говорит, что нет, вот халву нельзя, халва не постный совершенно продукт, вот, поэтому, значит, халву мы есть не будем, папа, прости. Я говорю, почему не постный? Он говорит, а там масло. Я говорю, ну как же там масло, его же туда специально не кладут. Оно же просто делается из семечек. Вы же семечки едите. В общем, я не знаю, почему я в это во все встряла. Я, честно говоря, даже до конца не понимаю, зачем я сейчас вам это рассказываю. Видимо, просто пожаловаться на себя. Вот мера, да? Мера поста. Ну, пост уже закончился. Это так. Мера погружения в какие-то богословские, догматические аспекты для людей, которые живут в миру, ходят на работу, имеют нагрузку, да, ну, не монахи, а, соответственно, что все-таки должно быть первично и что самое-самое главное? Ну, в моем случае, понятно, главное не лезть к посторонним людям со своими подколками дурацкими, а вообще в плане катехизическом, да?
Можно говорить как катехетическом, так и катехизическом. В общем, в литературе оба употребляются варианты. У меня на моем столе рабочем в библиотеке всегда стоит, точнее, лежит спиннер.
Ага.
Это мое любимое катехетическое пособие.
Ага.
Я им очень часто пользуюсь, объясняя и христианскую жизнь. На меня смотрят сначала, когда я этот спиннер вытаскиваю, как на ненормального. Но я, в принципе, давно привык к этому образу, но спиннер работает. Мы можем представить себе, что у него три грузика, да, и центральный подшипник, на котором, собственно, все вращается. Вот в дни поста важно, чтобы наш спиннер вращался очень сбалансированно. Поэтому каждому грузику мы дадим определенные назначения. На первый грузик мы повесим чувство священного, некий трепет перед Богом. На второй грузик мы повесим наши с вами поступки христианские, дела, нашу волю. На третий грузик мы с вами подвесим наше рациональное знание о Боге, то самое, которое вы тщательно пытались от меня выпытать, чтобы я вам дал инструкцию, какие книжки читать.
Но вы тщательно скрываете.
Я, конечно, тщательно скрываю, потому что я настаиваю на том, чтобы всегда подход был индивидуальным. А центральный, главный подшипник – это все-таки христианская любовь. Это умение не приставать к людям в ларьке с овощами. И, понимаете, если центральный подшипник забит какой-нибудь грязью или его там вовсе нет, то спиннер становится безделушкой. Если какого-нибудь вот такого сателлитного грузика нет, то он начинает заваливаться. Вот одна из целей христианского поста – сделать так, чтобы все было сбалансировано, ровненько, и крутилось долго, и радость доставляла и себе, и окружающим.
Только постам?
Не только. Понимаете, время поста – это время балансировки спиннера, да, а все остальное время литургического года – это время сохранения этого баланса. Хотя мы понимаем, что дисбаланс может возникнуть независимо от литургического времени. Да, как-то я вспоминаю свой такой, может быть, печальный опыт. Вообще христиане, я думаю, вы согласитесь со мной, делят свою жизнь пасхами, празднованием Пасхи. И я помню одну из Пасхи, я так разнервничался дома, что даже остановить себя не мог, и получается, что все то время поста, оно пролетело попросту незаметно, да, как-то впустую. И восстанавливаться пришлось очень долго в моральном плане, морально-этическом.
Это сколько?
50 дней.
Ого!
50 дней. В этом-то и парадокс, что грешить легче, чем раскаиваться. И я приглашаю вот наших оглашенных к тому, чтобы вот их спиннер тоже вращался как бы хорошо, свободно, долго, чтобы его можно было крутить даже на носу у собаки, чтобы он был очень сбалансированным. И вместе с тем я убежден, что единого правила для всех создать невозможно. У каждого человека есть своя специфика, да, конечно, всем нам надо стараться равняться на ту традицию, да, поста, которая у нас есть. Я позволяю себе эту оговорку, потому что традиция христианского поста очень широкое понятие. Это и литургическое участие, это и аскетическое усердие, это внимание к другим людям, это и хорошее чтение, да, на дни поста. Это, в конце концов, ну, переоценка всего того, что происходит в твоей жизни. Но при всем при этом, ну, я убежден, что в готовом виде правила, наверное, существовать не может.
Вот какая статистика? Сейчас, я смотрю, в храмах постоянно проходит таинство крещения, крестятся взрослые люди, дети, само собой. А как много, какой процент из них, я имею в виду из взрослых людей, становятся постоянными прихожанами?
Не считал. Специально.
Чтобы не расстраиваться?
Да.
А вот почему?
Я как-то это обсуждал с одним епископом, и он мне сказал, что этим не надо заниматься, моя задача быть рекой, которая течет, кто-то из нее воду пьет, другую машину моет, третий огород поливает, четвертый электростанцию построил и так далее, шестой, седьмой рыбу ловит, и если река свое течение остановит и сосредоточится на чем-то одном, то вымрут все остальные. Делать свое дело, не оглядываясь на результат. Поэтому я люблю штукатурить. Да.
Буквально?
Буквально. Может быть, неожиданный поворот нашей беседе, но и программировать. Да, потому что написал строку кода, запустил компилятор, получил результат. Накидал раствор на стену, срезал его, разровнял, и вот он результат. В служении катехизаторов сиюминутный результат увидеть почти невозможно. Именно поэтому приходится отвлекаться.
Я обычно привожу в пример счастья, с моей точки зрения, людей, которые делают табуретки, потому что делаешь табуретку, ты сделал, и у тебя табуретка. Я сравниваю со своей работой журналиста, ты что-то работаешь, а что ты сделал? Хорошо это или плохо? И есть ли он вообще результат? Кстати, я не знала, что у священников зачастую тот же вопрос.
Мне кажется, что тот строительный рывок, который случился за последние годы, он связан именно с этим чувством. Потому что когда камни складываются в единое здание, ощущение выполненного дела, оно приходит гораздо быстрее. Ну, мы же понимаем, да, что мы можем на катехизацию одного человека потратить 8 месяцев. Со мной такое было. Я готовил одну женщину к крещению 8 месяцев. И как только я ее покрестил, я пришел домой с чувством выполненного дела, налил чашку кофе, и вдруг мне звонят и говорят: «Батюшка, здравствуйте, мы хотим покреститься». Я понял, что мне надо возвращаться опять к тому же процессу, который я завершил
с таким удовольствием только что.
Буквально пару часов назад я допил кофе и говорю: «Хорошо, увидимся завтра».
Река.
Да, а когда дело доходит до строительства, ну, камни поднимаются, строится это, конечно, дело, хотя здесь тоже не без искушений, не без сложностей. Не надо думать, что это очень просто строить какие-то приходские объекты, храмы и так далее.
Но у вас же есть помощники наверняка.
У меня?
Да.
Катехизаторы?
Да.
Да, это люди, которые прошли катехизацию, которые понимают ее цену и знают ее состав и как бы понимают ее результат. Для меня это очень ценно. Ну, апостолы Павла, наверное, тоже такие были. Это что-то меня с ним роднит иногда.
Скромно сказал он.
Да, вы знаете, я очень люблю слова апостола, в которых он хлопает дверью и говорит: «Все, ухожу к язычникам». Вот я его понимаю. Он проповедовал, говорил, не получилось. Хлопнул дверью, пошел к остальным. Со мной много раз примерно такое же было, когда говоришь, выходишь, ощущение, что говорил впустую. Я очень ценю, знаете, какие моменты. Мы проводим беседу перед крещением, например, и пришли 2-3 семьи. Мы с ними поговорили какое-то время. А уже время расходиться, как правило, это вечером, там, 8 часов, 8:30. И вдруг остаются 2 человека, у которых есть вопросы. И мы с ним можем остаться еще буквально на полчаса. И эти полчаса могут оказаться решающими. Эти 30 минут, которые мы побеседовали в маленькой группе, они могут сыграть гораздо большую роль, чем полуторачасовая беседа в большом собрании.
Ну что ж, спасибо. К сожалению, закончилось время нашей программы. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. У нас в гостях был священник Максим Бурдин, клирик Успенского кафедрального собора Астрахани, руководитель отдела катехизации Астраханской епархии. Всего доброго.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».